Посмотрим, пожалуйста, я думаю, что помогут нам, братья, если, пожалуйста, этот файл откройте. Это 17-й слайд, 17-й слайд. «Любить Бога всей душой. Процесс. Мысль. Грех». Перед нами сейчас будет представлена простая схема, очень простая, которая, на мой взгляд, четко покажет, ответит нам на один вопрос. Если зададим вопрос, как появляется грех, грех на ровном месте не появляется. У него есть корни. А корни невидимые. И не зря Писание предупреждает нас. Помните, Павел пишет в послании к евреям, смотрите, чтобы какой горький корень, интересное выражение, да? Возникнув, и чтобы он не причинил вреда, и им не осквернились ноги. Интересное выражение Павел использует. Почему он говорит, чтобы какое-то горькое растение там, ну, полынь, допустим, там не выросла. Да нет, мы не говорим о растении, мы говорим о корне. Вы хорошо знаете, что у любого растения есть корень. Корень невидим. И вы тоже это хорошо знаете. И Павел концентрирует наше внимание на то, что невидимо для глаз, но оно существует. Если не будет корня у любого растения, оно мгновенно завянет, ну не мгновенно, а через короткое время завянет, не так ли? Интересная деталь. И вот Павел обращает наше внимание на этот горький корень. На мой взгляд, вот мы сейчас просмотрим простую схему, как появляется грех. Мое предположение, моя мысль, с которой я хочу, с вами поделиться, любой грех начинается с мысли. Любой грех начинается с мысли. Если мысль, знакомо для вас выражение, мы не можем запретить птицам пролетать над нашей головой, но мы можем запретить им свить гнездо на моей голове. Ну, у лентяев, наверное, там можно свить гнездо. Ну, простите за, может, улыбку лишнюю. Мы не можем запретить мыслям пролетать через наше сознание, но можем запретить им остаться в нас. Помните, Писание говорит о предательстве Иуды? Для чего, да, вернее, после сего куска вошел сатана в Иуду, да? Для чего ты разрешил вложить мысль? Сатана вложил мысль, обратите внимание. Самое важное, это просто сначала вложить мысль. И для сатаны, это тактика сатаны, это уловка сатаны, наблюдать за тем, чтобы эта мысль не была выброшена. Вот где начинается борьба. Если эта мысль осталась во мне, и я начинаю о ней думать, она называется по-другому, помышление. Я думаю, что вы не будете против этого возражать. Мысль, как информация, если она осталась во мне, я начинаю о ней думать, это помышление. Когда я начинаю о ней помышлять о чем-то, то это приводит меня к какому-то решению. Это называется похоть, страстное желание. А дальше Писание прямо говорит, похоть же, зачавши, рождает грех. То есть, если у нас появилось желание, похоть, то это на 99% сделанный грех. Осталось только ждать времени и места. Не так ли? Мы уже ждем, все готово. Все готово, осталось только исполнить. Потому Писание говорит, похоть, то есть когда желание, решение уже принято, зачавший рождает грех. Позвольте привести земной пример. Для вас, наверное, многих знакомо растение такое, как дуб. Ну, наверное, на нем более проще показать. Маленькую такую иллюстрацию. Недавно был в Вирджинии и показали дуб. Он входит в десятку дубов по всему миру. Имел такую честь стоять около этого дуба. Ну, дуб просто большой, и все. Но что интересно, ну, при всем моем огромном желании, если я так вот руки раздвину, я, во-первых, его не обхвачу. А во-вторых, безусловно же, конечно, это глупо думать, что я его смогу вырвать. Улыбайтесь. Но будьте внимательны, с чего этот дуб начал свой рост? Вы правы, желуди. Желудь можно было туда бросить, не так ли? Вот не понравилось мне, чтобы этот дуб рос. Я его взял, этот желудь вытянул, посадил туда. Легко вытянуть дуб. Это дуб, это потенциальный дуб, не так ли? Пройдет годы, и это будет огромным дубом. Хорошо, выросло вот такое растение. Это дуб? Дуб. Маленький, но дуб. Если я хочу его выкорчевать или убрать, я могу это сделать? Могу. Усилий много. Ну, немножко больше, чем желудям, но во всяком случае можно. Ну хорошо, если так уже в два роста моих выросло. Могу переместить или удалить? Могу. А вот когда оно уже выросло, огромное, можно тоже его переместить, правда? Но для этого, во-первых, нужно много заплатить, специальную технику привезти и так далее. Но можно это сделать при желании. Почему привожу этот пример? Вот так и с грехом. А теперь вопрос. Когда легче бороться с грехом? Вот о чем идет речь. Когда мысль только пришла, вот здесь, пока этот желудь, пока он тебе еще корешки не пустил и помышлением не стал, вот здесь с ним надо разобраться. Я понимаю, что поднимаю очень сложный вопрос в попечительской практике, но это важный момент, на который Писание, на мой взгляд, открывает глаза наши. А корни, говорит, корень дает жизнь всему. Я думаю, что, ну, к сожалению, нет много времени говорить об этом, но позвольте на некоторые детали все-таки обратить внимание. Если у вас произошло падение, грех, я думаю, будет очень полезным, если какой-то грех, который много беды вам натворил, вас, причинил вам много беды, вывел вас из равновесия, надолго лишил вас нормального духовного развития, коммуникации с друзьями, с церковью. Возьмите этот грех, выберите время, братья и сестры. Вот как раз таки понедельник, выходной день. Выберите время, посмотрите, пойдите назад. Вот вы сегодня стоите уже как согрешивший, да? Факт налицо, грех сделан. Это уже огромный-огромный дуб. Не маленький, это огромный дуб, который тоже надо убирать. Невозможно человеком, возможно Богу. Попробуйте пойти назад, посмотреть на то, что было с вами неделю назад. Что было с вами 2 недели назад, 3 недели назад. И дойдите, пожалуйста, обратно до того момента, когда вы встретитесь с этим огромным дубом, который будет такой вот маленький. Я понимаю, что это неприятно идти назад, как для Наполеона, когда он напал на Россию и все на своем пути просто уничтожал. А когда его погнали по обратной дороге, то и кушать было нечего. Ну так, во всяком случае, нам наши советские учебники об этом говорили. Я знаю, что это неприятно идти обратно. Но это надо сделать, друзья. Почему? Чтобы увидеть, как ты, но никто другой. Ведь ты же сделал грех. Да. Как ты докатился до такой жизни? С чего все началось? Как оно развивалось? И чем все завершилось? Почему это надо сделать? Чтобы отчетливо, на мой взгляд, в понимании зафиксировалось одно. Что вот с этого маленького, безобидного, взгляд, слово, знакомо, да? Как оно и работу в нас проводит? Где-то мысль какая-то, я на нее не обратил внимания и оставил так, на всякий случай, ну, она приятненько такая, приятная, знаете, в красивой обертке, ну, пусть побудет, у меня будет время, с ней поразмышляю. И вот эта безобидная мысль привела к тому, что я совершил огромное падение. Это важно сделать для чего? Чтобы выработать навык, у которых чувство навыком приучены к развлечению добра и зла. Чтобы навык выработать и понимать одно, как только пришла мысль, самое первое – разобраться, что это за мысль. Согласитесь, с мыслью легче бороться, правда, да? Это же желудь. Помните, что любая мысль негодная, недобрая. Откуда вы знаете, как та мысль, которая к вам пришла, она добрая или нет? Откуда? Они все хорошие, честное слово. Приятные такие, веселые, заманчивые. Все они хорошие. Но даже если отомстить другу, это тоже хорошая мысль. Око за око, правда, да? Друзья, мысли, они все такие, ну, вроде особо ни вреда такого не приносят, как казалось бы. Как эта мысль может привести меня к этому состоянию? Вот об этом-то идет речь. Итак, друзья, мысль должна быть оценена, проверена. Что это за мысль? Задайте вопрос, ведь помните, что если вы ее вот так вот просто, да ладно, пусть поживет у меня, там места много, дом большой, только собачки, детей нету. Знаете, что вот эта мысль зад вас приведет к очередному падению. Вот почему это надо сделать. Я понимаю, где написано в Священном Писании? Я понимаю, я не могу вам показать прямо. Но есть косвенные тексты. Вспомни путь, которым Господь тебя вел. Сколько раз я тебя предупреждал? Не так ли, да? Особенно, когда народ израильский Господь воспитывал. Если ты не будешь слушать Господа, все мира накажу. После этого не будешь слушать еще все мира. Идет же нарастающее, нарастающее. А с чего все началось? С первого, маленького, когда ты первый раз не послушал Господа. И когда Он к тебе проговорил через Дух Святой, ты делаешь то же самое. Бог вынужден сильнее с тобой разговаривать. Дерево-то растет, дуб-то становится большим, и его все тяжелее и тяжелее убрать. Друзья, Я думаю, достаточно по этому вопросу. Мы пойдем далее, но момент достаточно серьезный для нас. Подумайте об этом. Поразмышляйте. Я немножко где-то с иронией сказал о том, что, пожалуйста, понедельник, выходной день. Но, друзья, выберите время. Это для вас нужно, для практики духовной борьбы. Чтобы могли мы бороться не тогда, когда слишком много усилий надо уже предпринимать, а когда можно сделать, есть выражение, сделать большое дело с меньшими усилиями. Понимаете это выражение? Вот когда я могу сделать? Когда мысль пришла. Вы большое дело сделаете, вы сохраните себя от падения, возможного падения, завтра, но при затрате меньших усилий сегодня. Благослови Господь сохранить мысль эту память, эту мысль в вашей памяти. Следующее, на что хотел обратить внимание, наш следующий слайд. Уклонение. Мысль, которую мы рассмотрим, основана, пожалуйста, переключите на 18 слайд. Иакова, 5 глава, 19-20 стихи. Это последние стихи в послании Иакова. Звучат они так. Братья, если кто уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути покроет, спасет душу его от смерти и покроет множество грехов. Я признаюсь, что когда так для себя стал изучать послание Иакова, мне просто было непонятно. Просто было непонятно. Вот эти последние два стиха, они как бы не в тему. Ну, как бы, ну, такой логической связи с предыдущей информацией нет. Мои размышления развенчали это сомнение. Я с благодарностью Богу обратился в молитве к Нему. Господи, благодарю Тебя за эти простые слова. После многих-многих вопросов, которые рассматривает Иаков в своем послании, он подводит черту и говорит об уклонении. Интересный момент. Мы говорили о грехе только что. Мысль, помышление, похоть, грех. Сейчас хотелось бы еще на одну мысль обратить внимание. Уклонение. Я думаю, что здесь можно привести другие слова, синонимы от православия. Есть такое выражение «впал человек в прелесть». Слышали, да? Наверное, если кто-то когда-то соприкасался с учением православной церкви, то есть выражение «впал человек в прелесть». Что значит «впал в прелесть»? Обманули его. Обманутым оказался. В прельщение впал. Уклонение. Друзья, Иаков пишет такую интересную мысль. Если кто уклонится от истины, вот она как раз стрелочка, просто схема простая. Путь, вот зеленая стрелочка, которая снизу идет вверх, ну, можно ее символически назвать, как тот путь, который Господь определяет для нас, чтобы мы шли в вечность. Черная линия, горизонтальная, ее можно определить как граница видимого и невидимого. Уклонение начинается невидимо, так, горький корень. Проходит время, и это уклонение перешагивает границу видимого и становится очевидным для братьев и сестер. То же самое и грех. Когда человека ухватили, ты вот согрешил, все, давай наказать, отлучить. Мы судим человека за то, что он сделал, но мы очень часто забываем одну простую вещь. Я стою на этой позиции, искренне хочу, чтобы вы подумали об этом. Для меня не столько важно, что человек сделал, даже если он грех совершил. Для меня намного важнее знать, почему он это сделал. Это не значит, что закрыть глаза на грех. Мы его накажем за грех. Решим проблему? Как вы думаете? Да, вот наказали, все, он совершил грех, все, мы его наказали. Напился там, загулял, все, наказали его. Мы решили проблему? Нет. Нет. Главная задача, почему человек это сделал? Ведь мы понимаем, сейчас мы понимаем, что грех на ровном месте не рождается. К этому греху человек мог долго готовиться. Мы взяли и попытались сорвать растение сверху, а корень-то остался. Старшее поколение, что дальше будет? Вы знаете, да, когда мы огородами и садами занимались? Когда травку только сорнячки сверху срываешь, что дальше будет? Вы проблему не убрали. Вы на какое-то время ее приглушили, но она осталась. Наказать человека за грех – это не то, что надо делать. Помогите ему разобраться в том, почему он это сделал. Наказание просто рассепенное. Самое главное, почему человек это сделал. Я вспоминаю сына своего, ну, простите, мы так вот на своей жизни-то и учимся. Ну, заслужил он того, чтобы его наказать. Они знают хорошо, раз папа сказал, два сказал, а потом папа возьмет хворостиночку или ремешок и заведет так, чтобы никто не видел, и там будем потом выяснять, сколько раз ударить. И вот когда завели в заветное место, они знали, что туда папа заводит только для того, чтобы там говорить уже без свидетелей. И говорю, сколько тебе раз? Он прекрасно знает, что он заслужил этого наказания, прекрасно знает. И он это сделал, он нарушил не один, не два, три раза это сделал. И когда он увидел, посмотрел на меня и говорит, папочка, если бы ты знал, как я этого не хотел делать. Ремень выпал из рук. Я не имею права наказывать. Я не имею права, я лишен силы. Друзья, когда мы поднимаем руку и пытаемся наказать человека, мы даже и не думаем о том, что он сейчас нуждается в нашей помощи. Я сделал плохо, если бы вы знали, как я боролся, у меня не получилось победить. А мы его под корешок. Он покаялся, подожди, ты покаялся, мы тебя не успели отлучить еще. Друзья, помогите подняться человеку, это будет значительно лучше. Я не против того, чтобы действительно воспитание церковное было, это одно. Но главное это, помогите человеку понять, почему он это сделал. Помогите ему не делать, помогите выкорчевать, убрать этот корень. Он-то был в невидимом мире, этот корень. А мы его, как никто из нас не обращал внимания на то, что человек в таком вот состоянии. Когда поймали его. Мы говорим сегодня об уклонении. Начало уклонения, а уклонение, оно опять связано с нашим мышлением. Вот есть определенный путь, который Господь определил нас, вот туда, в небо. Практически каждый из нас водитель, когда мы едем на хайвеях скоростных, как начинаются, если два хайвея расходятся? Вы знаете, да, о чем говорят знаки? Через 4 мили, через 3 мили хайвеи расходятся. Через милю опять напоминание, опять и опять. Потом уже пунктирным идет более частая пунктирная линия, потом уже сплошная линия, а потом они уже плавненько начинают расходиться. Так оно? Друзья, в этом вся суть-то и кроется. Что само по себе уклонение, это не тогда, когда он уже еретиком стал. Сразу еретиками не становится. Об этом тоже, я думаю, очень много надо говорить, как вот интеллектуальное уклонение происходит, когда мы от Писания отклоняемся. Кому-то понравилось, вот я знаю одного в мире много очень рассуждений, сожалею, что в его жизни духовная трагедия произошла. Ну вот решил там заниматься исчислением в Библии, тоже стал на ту же самую болезнь, на ту же самую тропу, заболел той же самой болезнью, которой заболели при создании своем и адвентисты субботники, и свидетели Иеговы, предсказывать пришествие Иисуса Христа. И он стал на этот путь. Я люблю Писание. Даже интересно, братья, с какую книгу будем разбирать? Откровение? Нет. Откровение не будем изучать. Когда мы изучим Бытие, Исход, Леви, Числа, Судьи, Иисуса Навина, Судьи, Руф, Царство, и дойдем до Откровения, тогда будем Откровение изучать. Вы понимаете, Откровение не зря в конце книги помещено. И к нему путь только через Бытие. Может быть, немножко иронически говорю. Нет, нам давай по Откровению. Подождите, не торопитесь. Очень важный момент, когда человек, вот с кем можно было посоветоваться? Никто на это не обратил внимания. Другой момент, когда человек становится уже на путь какого-то или заблуждения, или даже греха. Смотри, мы привыкли, допустим, видеть брата в четверг на богослужении. Он приходил ровно в 7 часов. И до 9 часов был, потом уходил, все нормально. Вдруг он стал запаздывать. Один раз, второй, третий раз. Вдруг он стал, то он такой веселый, улыбчивый, улыбается, а то вдруг тут такой стал серьезный, потом голову стал опускать. Потом стал попозже приходить и пораньше уходить. Как вы думаете, о чем это говорит? А почему мы на это не обращаем внимания? Ведь это же сигналы, которые подает нам человек. Обратите на меня внимание. Если что-то происходит в человеке анормальное, необычное, отклонение от нормы в его поведении, друзья, это сигнал. Пригласите в гости. Поговорите и помолитесь. Пока еще не пришло вот это вот уклонение, как пока оно не выползло и не перешло границу видимого, тогда будет уже намного сложнее все это делать. Поговорите и пообщайтесь. Подумайте, друзья, очень серьезно об этом. Пусть вот эта схемка останется в нашей памяти. Братья, если кто уклонится от истины, и дальше это уклонение Иаков называет, пусть тот знает, что обративший кого? Не уклонившегося, а грешника. Будьте внимательны, уклонение есть грех. Есть истина, библейская истина, любое отклонение от библейской истины, от библейского стандарта, является грехом. Для нас, конечно, тоже очень важно в этом вопросе просмотреть, когда вот эта трещина произошла. Ну, если кто-то, помните, со школьной скамьи физику, вот когда, скажем, нет плотного контакта, вроде бы два металла рядом находятся, но между ними, они как отдельные, нет контакта, так? Потом начинает уже расходиться, да, так потихонечку, потихонечку. И вот раз мы его поймали, он уже уклонился, но он уклонился, может быть, уже 2-3 года назад. А мы этого просто не обратили внимания. А сегодня он выдает нам, как шахтер на гора, есть такое выражение, все то, что у него там зрело годами, ереси, взгляды свои, заблуждения. Друзья, это все связано с нашим разумом. Почему это произошло? Почему я впал в прельщение? Почему я заблудился? Здесь бы еще очень полезно обратить внимание на одну деталь. Я думаю, давайте мы сейчас следующий слайд рассмотрим, и я на один пример хотел бы вместе с вами рассмотреть. Бог и разум человека. Бог и разум человека. Прежде всего, Писание прямо говорит о том, что Бог открывает разум. И здесь Евангелие Луки, 24 глава, стих 45. Помните, когда Христос воскрес, Он встретился с путниками, и написано, «Тогда отверз открыл им ум к разумению Писания». Именно Богу, опять хочу говорить, не проповеднику, важно отметить, именно Богу принадлежит право открыть разум. И только тогда, когда разум открыт Богом, обратите внимание, он может работать так, чтобы угождать Богу. И это разум наш должен понимать, что его открыть и правильно настроить может Бог. Я не думаю, что будет лишняя молитва, если мы будем говорить, Господи, открой мне разум. Открой мне разум. Возвратимся к этому тексту, я думаю, вы его дома просмотрите, Луки 24 глава, 45 стих, когда он переживали, волновались, что, как, вот, неужели ты один из тех, кто вот в Иерусалиме не знаешь о том, что произошло? Много у них сомнений, много вопросов. Но когда Бог открыл им ум к разумению Писания, что он после этого начал делать, вы помните? Тогда отверз им ум к разумению Писания и начал учить их, говоря, изъяснять, что так написано и так надлежало быть. Не так ли? Проверьте, пожалуйста. То есть без того, чтобы Бог открыл разум, не люди, будьте внимательны, нам невозможно понять Слово Божие. И Христос говорит простые вещи, так написано, самое главное. Будь внимательны, открыл разум, и опять написание, так написано. А раз так написано, так надлежало быть. Трем вещам. Пострадать Христу по Писанию, второе. Воскреснуть по Писанию, третье. Не забыли? Быть проповедану во имя Его покаянию и прощению грехов. И никакого призыва к покаянию. Мы сегодня очень интересным образом раз это все и переменили. Проповедь о покаянии заменили на призыв к покаянию. Ну и что у нас получилось? Ну что получилось, то получилось. Получилось одно, уклонение от Писания. Проповедь о покаянии, Христос прямо сказал, открыл разум. Без открытого разума невозможно, оказывается, понять эти простые вещи. Что так написано, так надлежало быть. Что Христу, во-первых, нужно было пострадать, во-вторых, воскреснуть, и в-третьих, быть проповедану во имя Его покаянию и прощению грехов. Это первое, что мы говорим, Бог и разум человека. Еще интересный следующий момент, поклонение Богу разумное, в истине. Я на этом хочу акцентировать наше особое внимание. К большому сожалению, нам очень нравится, иногда интерес есть особый, чтобы поклоняться Богу, ну, знаете, на эмоциях. Ух, какое у нас сегодня служение, слушай, ну замечательно, ух, такой же дух подняло. А чем его подняло? А как потом приземлились без парашюта? Друзья, Писание призывает нас разумно поклоняться Богу. Что Христос говорит женщине у колодца сикаря? Каких поклонников Господь ищет? Истинных, которые будут как поклоняться? В духе, духовно и правильно. Как определять? Умом понимаю. И правильно будут поклоняться. Писание прямо говорит, пожалуйста, обратите внимание на Римлянам 12 глава, 1 и 2 стиха. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши. И в конце для, обратите внимание, для разумного служения. Мы чуть позже будем говорить о теле, не сегодня. Писание призывает нас, чтобы мы поклонялись Богу и телом, но самое главное, будьте внимательны, чтобы это поклонение было не чувственное, обратите внимание, а было разумное, чтобы мы понимали. А Бог открывает разум, чтобы мы правильно понимали. Он не закрывает разум. Я думаю, это заблуждение, это неправильное понимание, что вот люди сами себе, вернее, что Бог прикрыл глаза. Да нет, Бог пришел, чтобы открыть глаза, а не закрыть глаза, тем более на истину. Бог открывает глаза, чтобы понять эти простые вещи. Очень важный момент. Богу мы призваны поклоняться разумно. Поэтому не лишний будет вопрос, если мы захотели сегодня какое-то новшество внести в наше служение, мы чуть позже коснемся вопроса, испытывайте, что благоугодно Богу, то главный вопрос, это разумно, то есть это правильно? Стоит ли этого делать? Я обязан понимать, что это поклонение должно быть разумно. Если сегодня пытается завести мои чувства, я первый скажу, братья и сестры, я не хочу в этом служении принимать участие, где заводят чувства. Нигде не написано, что Богу надо служить чувствами. Еще один текст очень интересный. Смотрите, последняя мысль вот в этом, на этом слайде. Отсутствие Бога в разуме, так как люди не заботились иметь Бога в разуме. Отсутствие Бога в разуме приводит к испорченному уму. Важный момент. Если я не хочу, если Бог мне мешает, Бог говорит ко мне через Слово Свое. Вера от слышания Слова Христа. Я возвращаюсь опять к этому. Если Бог мне начинает мешать, Господи, подожди, побудь там, то я прихожу к испорченному уму. Рассказывает про одного человека, который был слишком увлекался спиртным, но пришел к Богу, помолился, просил прощения, Господь его освободил от этого. Ну, проходит через какое-то время мимо пивнушки, а там друзья знакомые, ну и говорит, вот докажу сейчас, что я не зайду сюда. Вот докажу. Прошел. Ну что, доказал, что не зашел? Доказал. А теперь зайди, обмой это все дело. Ну, Господи, подожди меня здесь минутку, я только зайду и выйду. Зашел в эту жизнь. И долго-долго потом мучился, выйти-то не смог. Друзья, если Бога нет в разуме, то ум глупый. И вот один пример очень важный хотел бы привести. Когда мы говорим о предательстве Христа, именно на примере фарисеев, членов Синедриона, что очень важно, мне бы хотелось показать, к чему все это пришло. Первое, с чего началось у евреев не складываться отношения со Христом, из-за того, что они увидели, что Он учит не так, как книжники и фарисеи. Так оно было, да? Просто несогласие. Почему? Почему за Ним идут люди? И вот это безобидно, это желудь пока на первых порах. Но привел их к тому, что важный момент, позвольте сделать небольшое отступление, когда мы говорим о Синедрионе, у нас часто слово Синедрион равно слово Иуда. Иуда плохой, Синедрион плохой. Ну, это они же предали. Друзья, позвольте немножко просто сказать на этот счет. С одной стороны, конечно, в суде над Христом были поправлены все и человеческие нормы, и традиции, и предание еврейское. Не имели права дела, где нужно было вынести смертный приговор, и эти дела рассматривались только днем. Решение никогда не выносилось в этот день. Откладывали на день-два, чтобы можно было осмыслить это. Никогда эти судебные решения не могли проходить в доме первосвященника. Закон предусматривал конкретно места, где могли об этом судить. И так далее, и так далее, и так далее. Это с одной стороны. С другой стороны, не было ни одного, можно сказать прямо, нормального такого юноши в израильском обществе, который бы не хотел быть членом Синедриона. Это было престижно. Туда входило интеллигентное, мудрые, выдержанные люди, умеющие принимать правильные решения. Я не хочу его реабилитировать и сказать, что это наши братья, там, по вере, простите. Но это важный момент, вот это Синедрион. Это люди действительно высокого интеллекта, глубоко думающие. И теперь возвращаемся к нашей мысли. Не понравился им Христос, И вот так, шаг за шагом к чему приходят? К тому, что делают абсурдные дела. И дело дошло до того, что тот, кто не имел права этого произносить, Каиафа, первосвященник, говорит, вы ничего не знаете. Это он сказал? Да, вы ничего не знаете. Лучше, чтобы один человек умер, чем все погибли. Я своими словами это передаю. Вдумайтесь, друзья. Они четко понимали, что это от Бога. Петр что говорит в своей проповеди? Мужа засвидетельствовано вами чудесами Божьими. Для них было очевидно, что Христос от Бога. Для них было очевидно, когда Христос говорил у Иерусалима, если бы ты хотя в этот твой день знал, что служит к миру твоему. Христос посадал день в день, когда Даниил пишет, от времени, когда выйдет постановление о восстановлении Иерусалима, приказ о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки 70 дней и 62 седьмины. 483 года. Четко день в день все попадает. 425 год. Не восстановление храма, 536 год, когда евреи вышли из Иерусалима. Вернее, из плена, чтобы восстанавливать сначала храм, а потом город, при Неемии. День в день Христос по предсказанию Даниила стоял и говорит, если ты, Иерусалим, всей твой день знал, что служит к миру твоему. Они все это очень хорошо знали. Помните, когда Христос родился, приходит, где родившийся царь иудейский? Вы помните, как легко они на этот вопрос ответили? В Иерусалиме, в Вифлееме иудейском, правда, да? Призвали книжников фарисеев, все хорошо понимали. Как могло произойти, что умные люди, правильные люди пришли к такому решению, когда разум их выдал глупое решение? Когда этим разумом, над этим разумом оказалась выше мотивация. Мне не нравится Ваня, мне не нравится Саша, мне не нравится Маша. С этого все начинается, будь внимательным. И вот так шаг за шагом разумные люди, умные, не имея Бога в разуме, но будучи движимы своими мотивами, приходят к ужасным решениям. Отсутствие Бога в разуме приводит к испорченному мышлению. А раз оно испорчено, оно никак не может выдать правильные мысли. Друзья, еще один слайд мы с вами рассмотрим, и на этом, я думаю, что все на сегодня. Писание содержит очень важное повеление относительно того, это маленькая рекомендация, как помогать нашему мышлению, разуму, служить правильно Богу. Любить Бога всей душой, пожалуйста, следующий слайд, повеление Писания 1 Петра 5, 8. Бодрствуйте и трезвитесь, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев. Знакомый текст, правда? Интересная деталь. Бодрствуйте. Значение его на языке оригинала – быть бдительным, настороженным. К чему это относится? К разуму. Бдительный будь и насторожен. Будь насторожен. Следующее – трезвитесь. Трезвиться – это не означает не пить спиртного. Это более широкое значение. Быть свободным от какого-либо влияния. Это общее значение, в том числе и алкоголь. Это тоже влияние на человека. Итак, Петр призывает, будьте осторожны и не позвольте, чтобы вы оказались под каким-либо влиянием. Неважно, это алкоголь, неважно, это может быть наркотики, ересь какая-то, глупая идея какая-то, ты во власти ее. Сохраняйте себя от какого-либо влияния. Я думаю, что, наверное, давайте мы еще один слайд просмотрим, наверное, будет очень важно, чтобы завершить мысль, и помолимся. Библия, на мой взгляд, дает четкие советы о принципах мышления. Конкретный текст, конкретный. Может, мы, я думаю, даже сейчас этот текст рассмотрим, и с него же, если даст Бог жизни, мы в следующий раз начнем нашу встречу. Принципы мышления. Пожалуйста, обратите внимание на послание филиппийцам, главу 4, стих 8. Будьте любезны, высветите, пожалуйста, этот текст. Филиппийцам, 4 глава, 8 стих. Я думаю, это будет очень важно. Я очень прошу вас, братья и сестры, это Слово Божье. Серьезно поразмышляйте над этим стихом, который четко, на мой взгляд, говорит о том, как можно дисциплинировать свое мышление, как можно его направлять в правильное русло. Смотрите, что здесь написано. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том, братья и сестры, что еще остается? Вот начинаю я новый день. Как мне думать сегодня? Воззови Бога всем разумением. Во-первых, Бог со мной. Я это понимаю, что мой разум зависим от Него. Если Бога нет в разуме, будьте внимательны, Он глупый. Поэтому мало того, что брак на работе сделаешь, еще и беды натворишь, еще и в ересь какую-то, и непонятно, что можешь натворить. Как дисциплинировать свое мышление, чтобы оно правильно работало? Прямой библейский текст. Только то, что вот это, что Павел перечисляет, об этом помышляйте. Проснулись утром, вдруг на память Ванька пришел, Гришка, Петька, Колька. Ах ты такой, надо сегодня достать его, я ему позвоню, наверное. Раз через сразу этот фильтр пропускаете через Филиппийцам 4.8. Это честно? Это справедливо? Это достославно? Я не буду об этом помышлять. Я понимаю, что это, вроде бы и правильно, а делать-то вроде, как-то и не делаем, друзья. Но это прямая рекомендация. Помышляйте, повелительное наклонение, надо это делать. Господи, помоги мне! Все то, что проходит через мой, все те процессы мыслительные, которые крутятся в моей голове, чтобы, дай мне, Господи, мудрости, проверять их, проводить их через этот фильтр. Если что-то не согласуется вот с этими критериями, Боже, дай мне сил от этого отказаться. Я не думаю, что о каких-то сложных вещах мы говорим. Если я не хочу поступать так, как Писание рекомендует, как надо помышлять, я противлюсь Богу. Я противлюсь Богу. Следовательно, Бог не со мной, Бог не в моем разуме. Иаков интересную мысль еще пишет, тоже очень важно. Если кто разумеет делать добро, разумеет, разум. Если кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Обратите внимание, даже не делать что-то, да, вот разумеет делать добро и не делает, тоже является грехом. Если ты понимаешь, что тебе вот так ожидает Господь, вот это, что такое грех? Неповиновение Писанию. Писание прямо говорит, как помышлять надо, а ты по-другому помышляешь. Что это? Грех. Друзья, грех разума. Грех разума, грех на уровне мысли. Итак, друзья, я думаю, наверное, достаточно. Я думаю, что есть возможность о чем подумать, поразмышлять. И если даст Бог жизни, мы в следующий раз с вами встретимся. И думаю, что по вот этому материалу мы поговорим тоже и по мыслям, и по дисциплине ума. Мы об этом еще будем дальше продолжать говорить по мышлению, как его контролировать. Возлюби Бога всем разумением твоим. Это повеление Писания. Это часть величайшей заповеди. Мы призваны это делать. Хорошо, друзья, благослови нас в этом Господь. У нас сейчас, я думаю, есть что сказать нашему Господу. Подумать, постоять в Его присутствии и ожидать Его милости, чтобы Он изменил меня. Просить для этого помощи, поддержки, а может быть и покаяния, изменить образ мышления. Пусть это произойдет в наших отношениях с Господом, мы сейчас Ему помолимся. Аминь.